Когда у меня все дома. Что происходит, когда у меня все дома? Знаете, я начну с истории, которая произошла со мной несколько лет назад. Честно говоря, эта история не очень приятная для меня, но, тем не менее, на ней можно очень многому научиться. У меня было 5 маленьких малышей, и я неожиданно для себя поймала себя на мысли, что я жутко боюсь их возвращения домой. Я просто боюсь, что сейчас вся моя компания завалится. И я чувствую, что я просто дико боюсь. Дело было так. Время без 5 часов. Я доготавливаю обед. И очень тороплюсь, так как понимаю, что времени у меня совсем нет, и надо бежать. Надо бежать, забирать маленьких из садика, а взрослые сами придут. Кто повзрослее. И я чувствую, как сердце начинает биться. И я чувствую, что коленки прогибаются. И я чувствую, что я с трудом вообще могу дышать. Я чувствую ужас от того, что они сейчас придут. Что такое происходит? Это ощущение, оно заставило меня действительно задуматься. И после некоторого анализа я поняла, что на самом деле это ощущение не первый раз оно меня посещает. Я все время чувствую это. Просто сейчас ощутила это намного больше, намного сильнее. И еще у нас под домом есть школа детская, и там звенит звонок. То есть каждый раз, когда в час раздается звонок, что закончились уроки, этот звонок приводит меня в ужас. В тот момент, когда я поняла, что со мной происходит, я испугалась еще сильнее. Как же так? Я мама, всерьез дети. Боюсь их возвращения домой? А где материнская любовь? А где счастье? А где радость быть вместе? Какая же я мама после этого? Мне казалось, что все мамы теплые, нежные, ждут с нетерпением возвращения детей домой. Только я одна такая трепещу, как осиновый лист. Но несколько лет назад в своей группе я начала говорить на тему чувства вины и привела этот пример. И тут я увидела, что очень много женщин заулыбались и закивали, начали кивать головами, что означало, что на самом деле очень многие женщины, очень многие мамы тоже ощущают точно такое же чувство, как и я. Это не то, что я какая-то особенная и плохая, а это чувство ощущают очень многие мамы, что когда приходят дети, то вдруг что-то происходит, становится невероятно тяжело. А что так тяжело? Что же происходит? Давайте представим, как это происходит. Да? Открывается дверь и с криками «Мама! Что мы сегодня будем кушать?» заваливается компания домой. Мама говорит: «Сначала мыть руки, потом за стол». «Я уже помыл». «Где ты помыл?» «Ну вот, только что». «Нет, это не помыл называется, а водичкой сполосну. Надо с мылом помыть, хорошо». «Мама, это что?» «Это вкусный суп, а потом макароны с сосисками». «Нет, я не хочу суп, а я не хочу макароны. Суп очень вкусный и полезный», — говорит мама. «Его надо обязательно съесть, а макароны можешь оставить». «Мама, я хочу кетчуп». «Я кладу сверху». «Нет, я хотел сбоку, я хотел макать. Нет, я не хочу так, нет, я не буду это есть». «Но я уже положила, ну что делать? В следующий раз положу по-другому, сбоку». «Ну тогда перемешай хорошо, а то у меня все из тарелки вываливает». И дальше. «Мама, мне надо прочитать вот этот отрывок 10 раз, а ты должна послушать и написать, что я прочитала, и подписаться». Мама говорит: «Ну, давай, читай». «Мама, мне в садик завтра надо принести конфеты. Я буду мама на шаббат». Знаете, в детских садиках мама на шаббат. Выбираю девочку, которая всем раздает конфеты, и как будто бы она зажигает свечи, называется «Мама на шаббат». «Ой, а когда же мы успеем купить?» — говорит мама. «Это же уже завтра». И думает про себя: «Ладно, сейчас уложу их вечером и быстренько сбегаю в магазин». «Мама, он забрал у меня куклу, а она взяла мой фломастер». Начинается ссора, крики. Мама пытается разобраться. «Уступи ей, она же маленькая, она поиграет чуть-чуть и отдаст». Знакомая ситуация. Всем нам знакомая ситуация. Нет, это мой фломастер. Он мне как раз сейчас нужен. Мама, ты не слушаешь, как я читаю? Ну, тут, конечно же, просыпается наверняка малыш. И его тоже надо одеть, переодеть и покормить. Это только маленький эпизод из жизни, который нам всем очень-очень хорошо знаком. Когда все дети дома, я должна полностью перефокусироваться на них и делать только то, что они хотят. Только то, что для них нужно. То есть ощущение такое, что моя жизнь закончилась. Моя собственная жизнь сейчас закончилась. Все мои дела отменились. Есть только дети. Все остальное, все, что я не успела, буду делать ночью. Сейчас нет. Вот теперь давайте посмотрим, что происходит в наше коронное время. Наше коронное время в каждом месте по-своему. Кто-то ходит в школу, кто-то учится в Зуме, кто-то по телефону. У нас в момент карантина учеба происходит по телефону. А когда нет учебы, то дети идут в школу. Но сейчас очень долгое время, сколько мы уже сейчас, больше месяца, были все по домам, вся семья. И вот эта картинка, которая происходит каждый день. Мама должна быть в курсе всего. У кого и когда, и какие уроки, и какие домашние задания. Кто в какое время начинает, и кому рано вставать, а кто может встать чуть попозже. Я должна обеспечить все. Я должна обеспечить быт. Я должна накормить, постирать, убрать. На самом деле, когда детей не было утром, то постирать и убрать, и приготовить, и убрать игрушки, и как-то привести дом в порядок, я могла в это время хотя бы успеть быстренько. А когда все дома, я должна делать это вместе с ними, вместе со всеми. И кроме того, конечно, я должна следить за малышами, я должна поиграть с ними. И в общем, в какую сторону ни посмотри, мама где-то должна быть там. Понятно, что в такой ситуации я чувствую, что меня разбирают на части. И немножечко схожу с ума. И теперь давайте подумаем вместе, откуда берется такая ситуация. Начнем по порядку. Каждый из нас очень хочет быть на самом деле хорошей мамой. Каждый из нас хочет воспитывать детей как можно лучше. Никто из нас не хочет, чтобы дети были заброшенными, и неухоженными, неопрятными, и плохо учились и так далее. Все мы хотим, чтобы они хорошо вели себя, чтобы были ухоженными, чтобы преуспевали в учебе, чтобы научились строить отношения со сверстниками и так далее. Мы хотим им дать сейчас все как можно лучше, чтобы в будущем они выросли хорошими, настоящими, полноценными людьми. Для этого мама должна все держать под контролем. Должна знать все, что происходит. И ничего, не дай бог, не пропустить. Надо знать, кто уже проснулся, а кто еще нет. Кто поел, а кто еще голодный. Когда начинаются уроки, что происходит у Сары с математикой. А что у Мири в садике. Если кто-то не слушается и плохо себя ведет, надо обязательно обратить на это внимание. Мы должны быть внутри событий. Теперь, а почему? Интересно, а почему? Почему нам так важно все проконтролировать? И как это связано с воспитанием? Давайте посмотрим. Я хочу привести несколько примеров, связанных с разных сторон. Если у вас есть какие-то свои примеры, вы можете с удовольствием их приводить и задавать. Это интересно. Чтобы нам было просто лучше понять, что же на самом деле происходит. Так как большую часть времени на самом деле мы действуем автоматически, не отдавая себя в этом отчет. Сейчас давайте посмотрим все-таки, а что мной движет, что меня толкает. Начнем с самого утра. Йосиф, вставай скорее, у тебя начинаются уроки, говорит мама. Говорит Йоси, переворачивается на другой бок. Я вчера поздно лег. Ну вот, я же тебе говорила, не сиди допоздна. Теперь тебе тяжело встать. То есть с самого утра мама выходит из комнаты. И первый вопрос. Что с детьми? Кто встал, кто еще нет? Кого надо срочно будить? Кому можно дать поспать? И на самом деле уже накануне вечера мы должны их предупредить, что если они сейчас не пойдут спать, то завтра никто не встанет. Почему? Почему мне так важно это сказать? Почему первое, на что я смотрю, это кто встал, а кто нет? Почему меня это интересует? А что происходит дальше? Ну что, Йоси, ты уже встал? Мири, ты почистила зубы? Или Сара, ты уже позавтракала? Или Хая, ты сделала уроки? Все эти вопросы? Почему я их задаю? Ответ он такой. Мы должны воспитывать детей и считаем, что воспитание заключается в том, чтобы привести детей к хорошему поведению. Это значит, что на деле этого хорошего поведения нет. Я бы не стала спрашивать, Йоси, встал он или нет, если бы я видела, что он встал. То есть на самом деле Йоси вовремя не встает. И Мири не чистит зубы. И Сара не может себе приготовить завтрак. И так далее. И как я себе это объясню? Как я себе это объясняю? Внутри я вижу, что им тяжело. Я вижу, что им тяжело. Им тяжело вставить. Им тяжело организоваться. Тяжело заставить себя. Тяжело собраться. Тяжело хлеб отрезать. Тяжело яичницу сделать. Тяжело посуду помыть. И поэтому мы хотим им помочь. О, вот это очень важный момент. А каким образом я могу помочь? Либо я начинаю подбадривать. Ну, вставай скорее, умывайся и давай будем кушать скорее. Пытаюсь создать какую-то мотивацию. Либо жесткие границы. Если вам так тяжело встать утром, дорогие мои, то сегодня вечером не будет никаких игрушек и никаких чтений. 9 вечера, все в кровати. Этот пункт на самом деле очень важен. Глубоко внутри нас живет вот это базисное желание помочь. С одной стороны, потому что я вижу, что дети без меня не справятся. Не пойдут вовремя спать. Не приготовить себе завтрак, не будут делать уроки. Я просто обязана их направить, обязана напомнить, обязана сказать, разбудить. Таким образом, наше воспитание изначально уже основано на видении, что дети слабы, ничего сами не хотят и не могут. Без меня ничего сами не хотят и не могут. С другой стороны, мое желание помочь возникает от желание облегчить детям жизнь. Насколько возможно облегчить, чтобы обеспечить им счастливое детство. Так, если стоит выбор между чуть-чуть тяжело ребенку или очень тяжело маме, мы всегда выбираем второе. Мы готовы выжать из себя все соки, только бы не затруднить ребенка. Теперь вернемся к нашим примерам. Мы смотрим на то, что делают дети, и это является для нас руководством жизни. Мы видим, что Йоси сидит допоздна с компьютером. Надо ему сказать. Сара не делает уроки. Надо узнать, что случилось. Может быть, она не понимает материал. Может быть, ей надо объяснить, посидеть, позаниматься. Малыши разбрасывают игрушки. Надо их срочно занять чем-нибудь. А также Хая сейчас хочет поговорить. Значит, надо уделить ей время. Наше желание помочь, оно действует как в физических аспектах, так и в духовных. Мы постоянно видим невероятную важность. На самом деле, это у нас живет нам уже внушили невероятную важность, что нужно выслушать ребенка, уделить ему время, желательно найти время только для него одного. Здесь заложено желание помочь ребенку справиться с его духовными переживаниями. Самому ему будет очень трудно. Итак, мама говорит, я нужна ребенку. Кроме этого, когда все дети дома, конечно, постоянно возникают ссоры между детьми. И тут я тоже должна вмешаться. Надо же помочь им разобраться. Или растащить в разные стороны, или восстановить справедливость, а также успокоить обиженных. Без меня они не справятся. И дети, конечно же, это чувствуют. Мы придаем огромное значение словам и внешним действиям. И думаем, что это то, что находится у нас внутри, наши настоящие, истинные мысли и чувства, это не там хорошо. На самом деле, они открыты тем, кто нас окружает. Говорят наши мудрецы. Кимаим апаним напаним. Точно так же, как лицо отражается в воде. Кен лев адам леда. Точно так же сердце человека чувствует сердце другого человека. И сколько бы мы ни хотели спрятать то, что у нас внутри находится, оно открыто нашим детям. Поэтому за всеми моими действиями, и за всеми моими словами, и за всеми моими вопросами, и за всеми моими фразами, которые я говорю, дети четко слышат. Дорогие мои, вы сами не справляетесь и не справитесь. Я должна вам помочь. Это то, что они чувствуют. Это то, что они знают, что я про них думаю. Конечно, подсознательно. Все происходит подсознательно, конечно. Но тем не менее это так. И также подсознательно они начинают чувствовать себя точно так же и вести себя соответственно. Чтобы я им во всем помогала. Они ждут, когда мама разбудит их, когда мама сделает для них, приготовит для них, спросит, успокоит, пожалеет, решит все проблемы. С другой стороны, со всех сторон мама слышит: «Мама, иди сюда! Мама, у меня не получается! Мама, смотри! Мама, сделай! Мама, я хочу только с тобой! Мама, ты мне обещала!» Таким образом, я вижу, что дети во всем зависят от меня. И тем самым я на самом деле завишу от них. Это и есть ответ, почему нам так тяжело, когда все дети дома. Я завишу от детей. И даже если в конечном итоге возникает ощущение себя хорошей мамой, что я с ними, и я помогаю, и я все контролирую, и я знаю, что происходит, и я сегодня сделала все, что можно с точки зрения меня, чтобы быть здесь и проявить себя как хорошая мама. К концу дня я чувствую, что из меня выжили все соки. А через несколько дней карантина я понемножечку схожу с ума. И только жду, когда все наконец от меня отстанут. Эта картинка, эта установка, на самом деле, это установка, которая говорит, я нужна детям, привела к тому, что я занимаюсь ими постоянно. Я нужна всем вместе и каждому по отдельности. И в результате так и происходит, что я разрываюсь на части и уже не знаю, где право, а где лево к вечеру. Теперь давайте подумаем, как мы можем изменить ситуацию. В нашей газете, которая распространяется каждую неделю, есть один замечательный человек, он пишет интересные статьи. Он говорит, пишет, что он психолог, говорит, педагог, я не знаю. И мне очень интересно иногда почитать, что он пишет. Так вот, одна из статей была у него такого содержания. что дети нуждаются в границах. И для того, чтобы правильно и хорошо воспитать ребенка, ему необходимо ставить границы. Тогда он будет четко знать, что можно, что нельзя, когда можно и когда нельзя. Таким образом, ребенок будет расти спокойно и уверенно. И тут он приводит такой пример. Представьте себе, дети пришли на поле или в какое-то другое открытое место, чтобы поиграть в футбол, а там пустырь, нет никаких разметок. Непонятно, где ворота, где границы. И если они начнут играть так, как есть, то ничего не получится. То игра превратится в балаган. Не будет понятно, где правые, где левые, куда забивать гол. И поэтому, если ребята хотят поиграть в футбол и по-настоящему получить удовольствие от игры, они сначала должны сделать разметку, определить границы, отметить место ворот и так далее. Только тогда они смогут спокойно поиграть. И тем самым он, этот психолог, хочет показать, что так же, как в игре в футбол нужны границы, так же и дома мама должна поставить четкие границы. Об этом была статья. Пример на самом деле замечательный. Он мне очень понравился. Только есть здесь некоторые несоответствия. И нам сейчас нужно на него обратить внимание. Если мы его поймем, то это будет ключ ко всему. И нам станет сразу намного легче. Почему дети расчерчивают границы? Потому что они хотят играть в футбол. А поскольку в игре есть свои правила, их надо соблюдать. Иначе игра не получится. То есть, еще раз, дети очень хотят. А когда они хотят, то они сами ставят себе границы и очень четко их придерживаются. Так же и наши дети. Им не нужна мама, чтобы делать границы. Они прекрасно смогут это сделать сами. Только нужно знать правила игры. А это они уже знают наверняка. Тем, что мама изо дня в день сообщает. Когда ложимся, когда встаем. Когда учимся, когда отдыхаем. Как играем, как убираем игрушки. Что кушаем, а что нет. Все на самом деле мы уже сказали. Все правила игры мы уже объяснили. Очень хорошо и доступно. И даже поставили все границы. Не хватает только одного. Понять, что ребенок на самом деле хочет эти правила соблюдать. А главное, не только хочет, но и может. Ведь когда у кого-то из детей есть интересная экскурсия, и надо встать в 5:30 утра, поскольку ехать далеко и могут быть пробки, то вдруг откуда-то берутся силы, и несмотря ни на что, и несмотря на то, что со всеми сборами он лег совсем-совсем поздно, тем не менее, утром он, как штык, просыпается вовремя. Есть много и других примеров, где мы можем увидеть, сколько сил и возможностей на самом деле есть у наших детей. На самом деле, они ниоткуда не берутся. Они есть изначально, эти самые силы. Только их ни в коем случае нельзя показывать. Иначе их мама увидит и перестанет помогать. Поэтому, если мы хотим изменить ситуацию, мы должны понять, что все, что мы хотим сделать для наших детей, мы уже сделали. И все, что мы хотели, все мы хотели, мы уже их обеспечили. Всем необходимым, всем нужным, все им дали. Они прекрасно знают, когда надо вставать и как важно делать уроки. Надо просто положиться на них. Поймите очень важную вещь. Не только вы хотите, чтобы у детей было все хорошо, чтобы они хорошо себя вели и правильно развивались, они сами хотят этого намного больше. Они сами хотят этого намного больше. Надо только в это поверить. Поверить в их силы. И поверить в их желания. С другой стороны, тоже очень важно, несмотря на то, что это очень приятно, чтобы рядом с тобой все время кто-то есть, очень приятно, когда тебе постоянно кто-нибудь помогает, но внутри все-таки каждый человек хочет добиться своей цели сам. Представьте себе, что у вас на работе, на вас предложили какой-то замечательный проект. И вам ваша начальница сказала, вот этот проект, это супер. Если ты его сделаешь, это продвинет нашу фирму просто до невероятных высот. Будет очень здорово. И вы берете этот проект с полной надеждой и желанием преуспеть. И тут вдруг это самое начальство начинает постоянно вмешиваться. А что у тебя тут? А как у тебя там? А что ты решила сделать здесь? А как ты думаешь подумать об этом? А как ты хочешь посмотреть сюда? А сколько ты уже продвинулась? А сколько ты уже сделала? А может быть, ты мне покажешь? Я хочу посмотреть. Я хочу проверить. А может быть, это не очень подходит? Как вы будете себя с этим чувствовать? Захочется ее просто уже послать. Сказать, да, ты дала мне проект. Ну все, я разберусь с ним сама. Точно так же мы ведем себя по отношению к нашим детям. Теперь давайте еще посмотрим все-таки, что в них заложено внутри. Да, на самом деле, когда мы хотим посмотреть, в чем она природа человека, то мы смотрим на то, как малыш ведет себя, когда он маленький. И чем младше возраст, тем больше мы видим его естественную природу, его естественное желание, его естественное поведение. Смотрите на то, как ведет себя маленький малыш. Сколько раз он переворачивается, сколько раз он пытается и делает движение, чтобы перевернуться и в конечном итоге переворачивается. Сколько раз он встает на коленки и начинает раскачиваться, пока он начинает ползти. И сколько раз он будет забирать ногу, чтобы залезть на стул. Ну вот представьте себе, сейчас этот малыш, 1,5 года, пытается залезть на огромный стул. И пытается, и пытается, и пытается, и пытается, и нет, не получается. В какой-то момент вы подходите, берете его на ручки и поднимаете. Ну что, ребенку так хочется лезть на стул, вы ему помогаете. И что происходит? Вместо того, чтобы страшно обрадоваться от того, что он наверху, начинает плакать. Начинает кричать, я сам, я хотел сам. Каждый, кто сам делает, хочет добиться сам. Здесь, когда он добивается сам, он получает настоящее удовольствие. Вот здесь он получает настоящее удовлетворение от того, что он достигнул цели. Поэтому давайте вернемся сейчас к нашим примерам, которые у нас были в начале. Или, если хотите, вы можете привести свои примеры. Если есть какие-то вопросы. В тот момент, когда Йоси не встает с утра, какая мне разница? Почему я должна сейчас его будить? Я знаю наверняка, что он знает, когда ему надо встать. Я знаю наверняка, что это его ответственность. Я знаю наверняка, что он очень хочет встать, и это то, что на самом деле он сделает. Теперь дальше я могу вполне заниматься своими делами. А если не встает, то значит, у него изменилось расписание, может быть. А если расписание не изменилось, и он действительно что-то пропустил, то что это означает? Что теперь он получил последствия от своих поступков. И на этих последствиях на самом деле можно научиться. То, что недоделано или получил, это не мое, это его. Если с Сара никак не может приготовить себе завтрак. Почему я должна так волноваться? Я могу для себя приготовить завтрак? Могу. А то, что Сара не приготовила, это на ней. Если она захочет есть, она пойдет приготовить себе завтрак. Я боюсь, что она не справится. Я боюсь, что она не сможет разбить себе яйца, чтобы приготовить яичницу. Один раз разобьет не туда, куда надо. Другой раз разобьет, куда нужно. Один раз не получится, все будет с коробками. Второй раз получится лучше. Это ее. Это не мое. И тем самым, что я вижу, что мне нужна совершенно моя помощь в таком объеме, вот это будет настоящее воспитание. Вот это будет настоящая подготовка к жизни. Потому что воспитание, оно не в том, чтобы привести ребенка к хорошему поведению. Воспитание, оно в том, чтобы дать ребенку все инструменты для дальнейшего существования. Сколько будет испытаний в его жизни, сколько вещей ему нужно будет преодолеть, сколько всего его ждет впереди. И если сейчас я буду облегчать ему жизнь и буду следить только, чтобы он, не дай бог, он где-нибудь не переутрудился, и не дай бог, ничем-нибудь не было тяжело, тем самым, к чему я ему готовлю. Если все, что происходит, я за все беру ответственность, и вся проблема, которая есть, я должна ее решить, то тем самым это не называется воспитанием. Совсем даже наоборот. А в тот момент, когда я могу отпустить ребенка, сказать, ну иди. Когда ребенок начинает понемножку ходить, мне же нужно его отпустить, иначе же он не пойдет. Я его отпускаю и говорю ему, ну давай, еще шажок, иди, ты можешь. И что? И он счастлив, он действительно может. И один шажок, и второй, и два, и три, и пять, и десять, а потом он бежит с такой скоростью, что поди угони за ним. Вот это. Называется воспитание. Сейчас я хотела бы на этом закончить, на самом деле, хотя мы немножко заканчиваем раньше. Если у вас есть какие-то вопросы, то можно их вполне задать.
Да, здесь нам написали в чат, примерно о каком возрасте идет речь, вы сказали дать возможность пробовать самостоятельно.
Угу. В любом возрасте. Смотря что пробовать. Есть какой-то конкретный вопрос. Поскольку ребенок, например, скажем, разбивать яйца для яичницы, мой младший ребенок научился в 6 лет, и где-то с этого, 6,5 лет, и где-то с этого момента он делает себе яичницу лучше, чем я ему делаю эту яичницу.
И следующий вопрос. Таким подходом кажется, что мы как будто бы учим тому, что тебе нужно, бери сам и делай, а как же научить их быть отзывчивыми людьми?
Угу. Как же научить ребенка быть отзывчивыми людьми? Это хорошо. Сейчас, секунду, я вижу еще какой-то вопрос. Как только ребенок начинает опаздывать или не делает уроки, забывает завтрак, нужно... К сожалению, продолжения не видела. Жалко, что нельзя задать вопрос в голос. То. Насчет того, как научить детей быть отзывчивыми. Понимаете, дело в чем? Нам почему-то кажется, что мы должны детей все время учить. И что так они не будут отзывчивыми. А ведь в тот момент, когда я нахожусь дома, в тот момент, когда они видят, как я себя веду, я таким образом их учу всему. Они видят, что когда они обращаются ко мне, я готова им помочь. Они видят, когда они обращаются ко мне, мама находится здесь. Проблема не в том, что я им не помогаю, я совсем отключаюсь, я вообще перестаю вообще существовать для них. Нет. Просто моя нервозность по отношению к ним, она пропадает. я перестаю так нервничать, что же будет, если я не уделю внимания, что же будет, если я вдруг пропущу что-то, что же будет, если я не напомню Саре сделать уроки. Понимаете, что я имею в виду? Но я же здесь, тем самым, что я здесь, и я занимаюсь своими делами, и я их люблю очень сильно. Кстати, я хочу сказать вам такую вещь. Когда я нервничаю, и в тот момент, когда я делаю все, потому что я должна, и в тот момент, когда я уделяю ребенку время, потому что я должна, и в тот момент, когда я делаю что-то для того, чтобы научить его отзывчивости, в этот момент я делаю для того, чтобы, потому что я чувствую внутри, что он сам этого не видит. И тогда мне самой тяжело, и ему тяжело. Но в тот момент, когда я знаю, что я не должна никому специально уделять время, а просто это мне самой, когда мне приятно, я с удовольствием болтаю с детьми. В тот момент, когда мне хочется с ними пообщаться, я с ними общаюсь, а когда хочется с ними поиграть, я с ними играю. И мне в этот момент, когда я делаю то, что мне хочется, я перестаю чувствовать, что я наступаю себе на глотку. Я перестаю чувствовать, что меня задушили, что я уже не знаю, куда деться от собственных детей. И здесь не идет даже речь о том, что я учу детей не отзывчиваться. Понимаете, что я имею в виду сказать?
Да, спасибо большое. Здесь приходит очень много вопросов по поводу того, что если ребенок не встает, так типа это его личная проблема. И тут нам ставят противоречие, что если ребенок не поднимает, он только рад стараться, если его никто туда не будет посылать. И также про приготовление еды, что это понятно, если не получилось сейчас, получится в следующий раз. А вот про утреннее пробуждение просят объяснить подробнее.
Я с удовольствием объясню подробнее, конечно, поэтому я и оставила немножко время побольше. Дело в том, что когда вы говорите, что если я не разбужу утром ребенка, то и ладушки, да, что называется, и ладушки, когда ребенок с удовольствием все проспит и будет и все ему прекрасно. Тем самым я отношусь к ребенку как к тому, которому ничего не нужно в этой жизни. Что то, что ему нужно, это только поспать. То есть я изначально отношусь к нему как к тому, которому плевать на все. Тем самым я это ощущение, оно во мне живет. И приводит к тому, что я начинаю нервничать. На самом деле, ребенку не плевать ни на что, и ему очень хочется встать утром. Очень хочется преуспеть и очень хочется сделать уроки. Ему хочется везде приходить вовремя и быть преуспевающим учеником. Это его самое большое желание. В тот момент, когда я в это верю и вижу, что это самое его большое желание, то тогда в тот момент, когда он хочет увидеть, сколько время, он скажет: «Вай, мама! И я же все проспал и все пропустил, как же так?» И в следующий раз захочется и лечь пораньше, и встать пораньше. Это будет его. А в тот момент, когда я буду нервничать, и буду видеть в этом, что его надо обязательно разбудить, иначе он сам не встанет, и только и рад будет, то в этот момент я показываю ему, на самом деле, я передаю ему свое отношение к нему. И... к большому сожалению, это то, что он может так и относиться. Да, Цедер, мне плевать. На самом деле, дело не в том, что ему не в том, что он будет, что ему действительно будет на все плевать, а дело в том, что когда дети ведут себя таким образом, и мама все время внутри чувствует, что она должна что-то делать. Сейчас, секундочку. Я, к сожалению, если вы, Батшева, если вы видите чаты, которые приходят, да, вы их всех сохраняете, потому что я не успеваю читать и в середине не очень, как бы, да, концентрируюсь.
Читаю, не волнуйтесь.
Ага. Вот. Так получается, что, о чем мы говорили, что тем самым, что я постоянно нахожусь мысленно с ним, я даю ему очень много энергии. И передаю ему огромное количество своей энергии, огромное количество своего отношения. И получается такая интересная вещь. Ребенок лежит в кровати. С одной стороны, ему ужасно хочется встать. Но с другой стороны, это ощущение, что мама с ним, животное чувство, что мама находится рядом с ним, она настолько сильна и настолько дает ему, настолько она ему дает жизнь, что он предпочитает оставаться в кровати. В тот момент, когда меня это перестает так волновать, я верю, что на самом деле он первый, кто теряет от этого, он первый, кто хочет это изменить, и перестает так вкладываться, чтобы его разбудить, то теперь он получается, что он теряет вдвойне мамину эту энергию, животную он не получает, и все просыпает. Это совершенно, совершенно невыгодно. Поэтому лучше поспать. Но на самом деле мы не знаем, что у него внутри происходит. Я надеюсь, что я понятно объяснила, хотя это БМЭТ не очень просто. Если непонятно, скажите непонятно. Я попробую объяснить еще раз.
Спасибо. Пока мы ждем следующих вопросов, я зачитаю вопросы, которые пришли до этого. И как только ребенок начинает опаздывать или не делает уроки, или забывает завтрак, то система обучения берется за воспитание родителей, что весьма ограничивает возможность приучения их к самостоятельности.
Угу. Угу. То есть вы волнуетесь, что если школа будет заниматься воспитанием, то тогда мы будем при этом терять воспитание к самостоятельности. Так я вам скажу, что на самом деле школа, у ребенка связь с мамой, а со школой у него связи нет. Поэтому мама здесь в данном конкретном случае это то, что ребенку нужно. И если мама смотрит на то, что происходит, и видит, что школа взяла как бы в руки эту ответственность, да,
здесь вопрос имелся в виду, что система образования берется за воспитание родителей, не за
воспитание. Родителей. Нахон, понятно. Ага, поняла. И что? Ну, взялась за воспитание родителей, и что дальше? Все равно мне будет говорить, вы должны обязательно проверить, что ребенок взял в школу бутерброд. Вы должны обязательно проверить, что он положил все в пенал, у него там есть два карандаша, ластик и так далее. Например, если я нахожусь в такой системе образования, которая мне нравится, я не хочу оттуда уходить, то, по сути, я должна делать то, что они от меня просят, правильно? Но я делаю это только потому, что они от меня просят, а не потому, что ребенок на самом деле это сделать не может. Очень тут важно то, что я чувствую, а не то, что я делаю на самом деле. И точно так же, как мы говорили сейчас на уроке о том, что мы огромное значение придаем словам, огромное значение придаем тому, что внешним действиям каким-то, да, хотя на самом деле слышно то, что у меня находится внутри. Если я начинаю заботиться о том, что ребенка там, чтобы ребенок взял бутерброд, чтобы у него все было в порядке, потому что я сама начинаю нервничать, что он не справляется, это что-то одно. Или я ему говорю, не забудь бутерброд, меня учитель попросил, чтобы я проверила. Это совсем другое. Бесседер?
Да, спасибо большое. Следующий вопрос, который нам задают, это: далеко не все мамы считают своих детей беспомощными. Они занимаются детьми, потому что хотят их развить и продвинуть в различных сферах. К тому же яичницу ребенок может приготовить себе сам, а вот прочитать и выполнить упражнения самостоятельно не всегда.
На самом деле то, что мы хотим их развить в разных сферах, это тоже является желанием помочь. Поскольку мы очень-очень хотим помочь ребенку развиться во всех этих сферах. На самом деле, тогда, когда у ребенка есть какое-то упражнение, и он с ним не справляется, я могу с ним в этом ему помочь, это некие проблемы. С удовольствием, да? Не об этом была речь. Речь шла о том, что мы систематически хотим все взять под свой контроль. И систематически тяжесть наша заключается в том, что мы все, что дети делают, мы должны проконтролировать и во всем им помочь. В тот момент, когда ребенок делает домашнее задание систематически, просто потому что он его не делает, меня это очень волнует. Я все время нахожусь здесь вместе с ним, я спрашиваю, что происходит, я нервничаю, я переживаю, я должна каким-то образом повлиять на то, чтобы он делал наконец-то домашнее задание. Я хочу сделать ему табличку, чтобы ставить ему галочки в тот момент, когда он делает это домашнее задание, чтобы в конечном итоге он покидает его дело, потому что я вижу, что иначе он просто... да, может очень много потерять, и я очень волнуюсь за него. Это приводит меня к тому, что я нахожусь в постоянном таком движении радости. Теперь в тот момент, когда я хочу развивать ребенка, я вижу, что есть какие-то есть вещи, с которыми он не справляется, он мне говорит: мама, помоги. На самом деле, я могу ему в этом помочь, нет никакой проблемы. Более того, если я не могу в этом помочь, скажем, есть такой упражнение такое, которое я вообще не знаю, что там делать нужно, да, или там по-английскому, я с английским, да вообще, это вообще для меня очень далеко, да, что же тогда делать? Я могу вполне себе нанять ученика, учителя, могу нанять учителя, чтобы он занимался со мной ребенком, понимаете? Дело не в том, что я хочу его развивать или не хочу его развивать, дело в том, что и поведение ребенка влияет на меня, что я начинаю прыгать под его дудку. Ребенок ведется таким образом, чтобы я видела, что он без меня не справляется. В этом тяжесть нашего положения. А в том, когда хочу я его развивать, бисимха, развивайте, бисимха раба, сколько хотите и как угодно. И если я могу помочь, помогу, если я не могу помочь, скажу, могу сплотить кому-нибудь другому. И седер?
Спасибо большое. Следующий вопрос. Ребенку 6 лет. Сам он не ложится спать вовремя. Утром просыпается по будильнику. Как правильно выстроить рамки, если и не нужно ли его укладывать спать и ждать, что он там будет самостоятельно?
Дорогие мамы, вы можете делать так, как вы любите делать. Вы можете делать все так, как вам нравится. И все так, как вам подходит. Дело в том, что наш урок был построен только на то, как облегчить ситуацию. Теперь, я вам хочу сказать, что наверняка ваш ребенок знает, когда нужно правильно ложиться спать. Поскольку, когда, сколько вы говорите, ему 6 лет, если я правильно поняла. Наверняка знает. Теперь, если вы его укладываете, вы наверняка его укладываете, вы не оставляете его одного, правильно, на произвол судьбы. Вы говорите: дорогой, сейчас уже вот вовремя, вот время пришло, идем спать. Теперь вопрос, что делать, если он не идет спать? И когда он приходит, вы вокруг него скакать 2 часа, чтобы он наконец пошел спать. Вот это вопрос. Да? Правильно я понимаю?
Да.
Да. Вот. Поэтому здесь очень просто. Вы его определили, вы ему все сказали, он должен делать то, что нужно. Все, теперь ваше... Вы можете вполне теперь идти отдыхать. Вы всю свою задачу сделали. Теперь он должен понять, что ему намного выгоднее идти самому спать. Потому что все, теперь и мамы рядом нет. И помочь больше некому. И завтра он потеряет, если он не встанет вовремя.
Вряд ли ребенок в 6 лет, он может думать о том, что будет завтра, что он что-то может потерять. Он живет сейчас, поэтому я не думаю, что ребенок, он может ощутить, что он что-то может потерять.
Ребенок в 6 лет, наверное, еще не может ощутить, что он может потерять, но он теряет уже сейчас. В тот момент, когда мама перестает им заниматься, когда мама сказала ему: все, мол, так, золотой, мол, ты идешь спать и перестает им заниматься, вот сейчас он уже начинает терять. Если он не теряет этот момент, если мама продолжает вокруг него крутиться, то он не теряет, у него все прекрасно. А в тот момент, когда его отправили и сказали все, то на этом он теряет. Вот здесь он действительно может ощутить, что не стоит ему дальше продолжать тянуть резину, а стоит уже все-таки пойти спать. Тем более, что любой из нас знает, что такое вечер, и как все дети на самом деле уставшие, и он хочет спать ничуть не меньше, чем вы, когда он уставший.
Спасибо. Я вижу, что этот вопрос, он очень острый у всех по поводу укладывания детей спать и по поводу утреннего пробуждения. Следующий вопрос, он опять на эту же тему. И что хотя ребенок идет вовремя спать, в 9 часов он уже в постели, но утром каждый раз звучит один и тот же ответ: я хочу спать. Что в таких случаях делать? Оставить его или какая рекомендация?
В тот момент, когда ребенок делает что-то, что не соответствует моему представлению об этом, то есть я имею в виду, что он должен встать утром, а он утром не встает вовремя, неважно, когда он будет встать. Это означает, что почему-то ему очень выгодно сейчас не вставать. Несмотря на то, что он на самом деле, как любой человек, как мы говорили, как мы учили сейчас, да, что как любой человек очень хочет преуспеть, очень хочет встать, очень хочет делать все правильно, но по какой-то причине он сейчас это не делает. Значит, есть что-то более важное для него сейчас. А что может быть более важное для него сейчас? Это мама. Это та энергия, которую я сейчас буду вкладывать для того, чтобы он встал. Поэтому в тот момент, когда я вижу, что ребенок не встает и говорит: я хочу спать, и меня это начинает очень волновать, я начинаю мамаш нервничать и думать, что же мне с этим делать, и так далее. Пытаюсь его будить, пытаюсь с ним разговаривать, пытаюсь сделать ему опять же таблички и прочие вещи. И опять же вкладываю очень-очень много энергии, очень много себя для того, чтобы изменить ситуацию. А это как раз то, что ему нужно. Ребенок видит, как мама здорово вкладывается. Теперь ни в коем случае нельзя вставать вовремя. Несмотря на то, что я так хочу встать вовремя, но есть что-то намного более важное для меня сейчас, что я могу получить. В тот момент, когда мама это понимает и решает для себя, что, в общем-то, ребенок знает, насколько надо встать, и не нужно тут как-то напрягать, но дальше все, что он потеряет, это лично его потеря, не моя, то это может привести к тому, что ребенок тоже почувствует, что теперь мама не умеет письма. Жалко пропускать всю жизнь в кровати. Теперь-то совсем жалко.
Спасибо. И следующий вопрос. В первую очередь вас благодарят за замечательный урок. И здесь по поводу уже более младших детей. Ребенку 3 года спрашивает, можно ли его оставлять одного дома на полчаса, чтобы куда-то быстренько выйти и вернуться.
Еще раз, ребенку сколько? Полгода?
3 года.
А, 3 года. И спрашивают, можно ли его оставить и вернуться. В смысле, оставить одного?
Одного на полчаса. Здесь не указывается ли с кем-то из более старших детей. Оставить одного, скорее всего, здесь пишется.
Ага. Начало, у меня к вам вопрос. Можно?
Да.
Я хочу вас спросить, поскольку я никого здесь не слышу, и никто не может, как бы, и шум фидбэк, да, я никакого не получаю. Скажите мне вы сами, пожалуйста. То, что я отвечаю сейчас, это вы сами это понимаете?
Я понимаю, да.
Окей, бесед. Насчет 3-летнего ребенка. Вы должны, дорогая мама, сами подумать о том, как вам это удобнее. Если вы видите, что ребенок вполне себе может остаться один, и вы можете посадить его с книжкой, и он может, да, вы видите, что он сидит и читает, и вы можете его оставить. Можете его оставить. Если вы чувствуете, что вы не можете его оставить, значит, вы не можете его оставить. Это зависит от того, как вы к этому относитесь. Понятно, что с точки зрения закона, я думаю, что нельзя ни в коем случае оставлять абсолютно детей одних, вот, поскольку, не дай бог, что может случиться. Но если есть кто-то из старших братьев и сестер, которые могут за ним проследить, это нет никакой проблемы. Это такой технический вопрос, который, я думаю, что вам нужно будет самой подумать над этим.
Да, к сожалению, наше время истекло. Здесь еще есть один вопрос не отвечен, я его озвучу. Если у кого-то есть вопросы, которые вы хотите задать лично Лее, если вы можете озвучить ваш телефон, чтобы с вами могли связаться лично, и мы никого не оставили без ответа.
Очень хорошо, да. Мой телефон, если вы можете его записать, если у вас есть ручка источник, или, может быть, я попробую его записать в чате, я сейчас попробую, может быть, у меня это получится, одну минутку.
Давайте да. Я озвучу вопрос, я напишу в чат, а вы пока дадите ответ на вопрос, чтобы не терять время.
Да, какой вопрос?
Если я ухожу, а ребенок начинает выбегать из своей комнаты, мешать другим детям, заходит ко мне в комнату, и он хочет находиться в это время в моей комнате, он получает внимание все равно. Что стоит сделать? Игнорировать, делать вид, что мы его не видим?
Не-не, игнорировать ребенка это совершенно не ответ, это ничего не даст, только все ухудшит. Вот, мы никогда-никогда не игнорируем детей. Мое отношение, оно тогда, когда я вижу его по-другому. В тот момент, когда я вижу его ситуацию, я вижу, что он бедный, несчастный, что-то... Какая была еще раз ситуация в двух словах? Что...
Когда укладывает ребенка спать, после того, как мама уходит из комнаты, ребенок выбегает, начинает мешать другим детям, возвращается в комнату с
ним и... Окей, я поняла. То есть на самом деле, когда вы будете игнорировать его, то это тоже реакция. В тот момент, когда вы увидите ситуацию по-другому, вы скажете себе, мой ребенок спит. На самом деле мой ребенок сейчас спит. Он сейчас идет в кровати, и мне не с кем здесь общаться, на самом деле, да? То тогда отношение ваше будет совсем другое. Отношение ваше будет совсем другое. Вы не должны рядом с ним крутиться, вы не должны что-то... Да, но вы внутренне вы должны видеть его, что он сейчас спит, и он делает то, что нужно делать. И тогда вам станет намного легче в этом. То есть это вы не игнорируете ребенка, а вы игнорируете его присутствие, как-то, скажем так. Все на вас сейчас спит. Если ребенок спит, то вы его не мешаете.